Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у Светлого Радио Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки Пушкина Тропинина в музее Тропинина и московских художников его времени. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Инфоповод нашей сегодняшней встречи – это как раз выставка Пушкина Тропинина в музее Тропинина, которая проходит вот прямо сейчас. И об этом мы сегодня будем говорить, а также о других выставках, которые проходят в музее Тропинина. И о самом Александре Сергеевиче Пушкине, конечно же, сейчас у нас год Пушкина, и как не говорить о нашем всем. Так что, дорогие друзья, Пушкин наше все, обсуждаем, радуемся, и, в общем-то, и все идем в музей Тропинина. Но прежде давайте поговорим о выставке. Что это за выставка, сколько она продлится вообще? Расскажите, пожалуйста, Татьяна, и вообще, в принципе, весь центр выставки в чем заключается?
Да, в этом году 225-летие со дня рождения поэта, и, конечно, каждый музей, который может что-нибудь показать и рассказать о великом поэте, непременно это делает. И мы не могли остаться в стороне, потому что Пушкин имеет большое значение, имя Пушкина большое значение для нашего музея. Наш главный художник, именем которого назван наш музей, Василий Андреевич Тропинин, написал один из двух лучших прижизненных портретов поэта. И этот портрет сейчас хранится в Петербурге, и поэтому мы объединились для нашей выставки с Всероссийским музеем Пушкина, музей-квартира на Мойке 12, всем известный, и у нас такой вот межмузейный получился проект о том, как Пушкин был в гостях в мастерской Тропинина и как был написан этот портрет.
Слушайте, ну это очень интересно. И как же он был написан? Конечно же, вопрос напрашивается сразу.
Ну, имя Пушкина вообще всегда такое, обросшее различными легендами, и существует несколько версий о том, как это происходило и какой был повод для этого. И мы все версии приветствуем. То есть, допустим, есть спорный вопрос, кто заказывал портрет Тропинину. Есть версия о том, что этот портрет заказал Тропинину друг Александра Сергеевича, Сергей Соболевский, у которого он жил в это время в его доме на собачьей площадке. И жил он у него по-дружески, пользовался его гостеприимством и, конечно, хотел отблагодарить своего друга. И вот кто заказал портрет, есть две версии. По одной версии заказал сам Соболевский, но сейчас уже почти доподлинно известно, что все-таки заказал портрет Александр Сергеевич в благодарность другу. И есть даже литературный источник, в котором говорится, сколько он за него заплатил. 350 рублей.
Немало, да. Немало по тем временам.
Ну, да.
Но, с другой стороны, и портрет какой. Изображен он тоже немножко нестандартно, в халате, в домашней одежде. Угу, вот да. Как правильнее сказать?
Ну, халат в этом портрете, это, конечно, не просто так, не просто домашняя одежда.
Да, да.
Он имеет некоторое символическое значение в литературе того времени, а следом за литературой и в изобразительном искусстве образ халата тщательно уже был разработан. В литературе мы знаем, что халат воспел Дени Дидро как одежду для свободно, творчески работающего человека, художника, писателя, композитора, поэта. А друг Александра Сергеевича Пушкина, Петр Андреевич Вяземский, также уже посвятил халату несколько своих стихотворных произведений, и он сравнивал халат с чиновничьей ливреей и с военным мундиром, который застегнут на последнюю пуговицу. То есть это такой противопоставлял их вот эту службу и свободное творчество. Поэтому халат в этом в этом портрете, это символ. Можно даже сказать, что это символ свободы. И у Пушкина, и у Тропинина так уж случилось вот в этот зимний сезон 26-го года, когда они встретились, когда Пушкин позировал, а Тропинин писал, тема свободы, наверное, имела для каждого особый смысл. И в этом они, может быть, какие-то нашли точки соприкосновения и взаимопонимания. Александр Сергеевич Пушкин был в Москве после ссылки в Михайловском. Он был помилован и освобожден Николаем Первым от этого заключения. И Москва его встретила радушно.
Очень.
И он переживал в этот свой московский визит, который мы также в нашей выставке подробно, кроме того, что мы рассказываем про портрет, да, мы еще рассказываем о событиях, которые были вокруг этого позирования, вот вокруг этого события, потому что это имеет большое значение. Угу. Так вот, Пушкин в этой радушной Москве в это время испытывал такую эйфорию свободы и триумф, потому что из ссылки он привез свое произведение, историческую драму «Борис Годунов». Он много читал это произведение у себя в гостинице, в домах друзей, и москвичи его принимали очень радушно. И это было чувство, вот это сладкое чувство свободы он испытывал в этот момент. А Василий Андреевич Тропинин в какой-то степени тоже имел опыт похожий, потому что их несвободу сравнивать, конечно, нельзя. Пушкин аристократ, и Пушкин дворянин, и его несвобода была другая. А Тропинин родился крепостным крестьянином и очень долго ждал свободы, очень долго о ней мечтал.
Не хотел его
Морков его помещик, да, не хотел, конечно. И буквально за 3 года до этой встречи, когда Тропинину уже было 43, он получил желанную свободу, вольную от графа Моркова. Когда он получил свободу, первое, что он сделал, это представил 3 своих лучших картины на суд Академии художеств и получил звание назначенного в академике. А еще некоторое время после он стал академиком живописи. И он тоже, наверное, в этот момент тема свободы, обретения свободы для него была важна. И, может быть, вот так как двух таких разных людей объединяло вот это чувство, какие-то оттенки необычные, смысловые этот портрет приобретает.
Вот что мы читаем о художнике в отечественных записках. Тропинин – крепостной человек графа Моркова. Он также учился в Академии художеств и имеет счастливое дарование и склонность к живописи. Колорит его похож на Тицианов. То есть вот такая высокая оценка. И с этим сложно поспорить, особенно когда ты действительно видишь этот портрет Пушкина, который представлен на Мойке в Санкт-Петербурге, но в честь которого как раз организована выставка музея Тропинина в Москве, дорогие друзья. И когда ты смотришь на этот портрет, сложно действительно с этим поспорить, потому что очень живые эмоции, очень свободное летящее расположение одежды, несмотря на то, что Пушкин, ну, как бы в сидячем положении на картине изображен. То есть какая-то есть свобода во всем. Изголодавшийся по свободе Тропинин действительно по-тициановски пишет портреты людей. Карамзина он совершенно потрясающе написал. У него много, он же прекрасный портретист был, поэтому... В музее Тропинина, дорогие друзья, вы не только эту выставку можете увидеть, но
да,
еще
конечно.
Очень много всего интересного. Но давайте все-таки пока еще про эту выставку.
Пока еще про портрет Пушкина хочется сказать, потому что действительно откликается то, что вы сказали. Александр Сергеевич Пушкин был очень сложной натурой. Угу. Потому что современники, вот различные воспоминания о нем нам рисуют образ человека с такой фактурной внешностью, скажем так.
Очень,
да?
Фактурный.
Да, вот эти его наследственные, да, черты африканские все-таки. У него очень живая мимика, он подвижный, очень человек, бегающий, горящий огнем глаза. В общем, Пушкин, в общем-то, это огонь, если мы скажем с современным языком. И вот самому Пушкину он не любил позировать, и его другу Соболевскому не нравились все изображения, которые существовали на тот момент. А они, конечно, существовали уже, потому что портретами сопровождались и журнальные публикации, и Соболевский называл все эти изображения приглаженными и припомаженными. То есть, действительно, как только Пушкин обретал вот эту застывшую в живописи или графике форму, образ, он сразу становился немножечко не Пушкиным. Кто мог справиться с такой задачей? Как отразить вот этот психологизм его образа, его черты, вот эту его подвижность? Конечно, лучший московский портретист, первый московский портретист. Так, кстати, называется выставка, которая тоже сейчас проходит в нашем музее. И у нас в выставке Пушкина-Тропинина интрига-то ведь выставки в чем? Да. Самого портрета нет.
Да,
оно выставка о нем, потому что этот портрет является ядром экспозиции во Всероссийском музее Пушкина. Они его никуда не отпускают, не отдают. Они предоставили для нашей выставки карандашный эскиз и живописный этюд, которые предваряли работу над большим портретом. Мы очень красиво их проэкспонировали, и это позволяет нашим посетителям видеть кухню художника, как он ищет этот образ, как он над образом работает. Да. И Тропинин всегда перед исполнением большого портрета выполнял небольшой этюд. Мы много таких этюдов к разным портретам видели, и это делается очень быстро, видимо, делалось художником, потому что там мало внимания уделено рисунку, какому-то построению правильному. Там именно задачу поймать образ и характер портретируемого художник решает. И это в живописном этюде, который нам предоставил Всероссийский музей Пушкина, очень видно. А вот карандашный эскиз – это уже поиск композиции. Там он ищет позу Пушкина. Вы, конечно, помните, как выглядит портрет. Пушкин сидит в полоборота у стола. Руку правую он положил на рукописи. Взгляд его направлен несколько в сторону от зрителя, как будто бы он отвлекся от работы и обдумывает написанное. Вот такую композицию выбирает Тропинин. И в карандашном эскизе он разрабатывает именно позу, вот этот поворот, вот этот взгляд в сторону, и очень подробно разрабатывает сам халат. То есть прямо прорабатывает все его складки, моделирует карандашом. А уже в большом портрете мы видим и то, и другое. И живость Пушкина, и разработанный халат, очень красивый, накинутый на белую блузу и небрежно повязанный шейный платок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, напомню, что в гостях у «Светлого вечера» Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки Пушкина-Тропинина в музее Тропинина московских художников его времени. Мы говорим о выставке Тропинина. Я вот сейчас как раз открыла в очередной раз сайт музея. Хочу вам рассказать, что сам музей находится по адресу Щетининский переулок, 10, строение 1. Это метро Полянка, буквально 500 метров от метро Полянка, и вы уже в музее Тропинина. Обязательно приходите на выставку. Это не просто какое-то такое рядовое приглашение, это сердечная рекомендация. Скажу почему. Вы знаете, ну вот вы говорите об этом портрете, да? А я сразу вспоминаю вот этот портрет Тропинина и второй Кипренского, который в Третьяковской галерее изображен. И я девочка там из сибирского города, которая не имела возможности ни приехать ни в Москву в 90-х, ни в Санкт-Петербург, видела эти портреты буквально вот ну, на картинах, которые у нас висели дома. Там, ну, вот, ну, вот на распечатках, на репродукциях вот этих. Бабушка у меня литератор, поэтому она очень любила Пушкина. И все его стихотворения, поэмы и выдержки из этих поэм я, конечно, знала с детства. детства. Поэтому вот эти два портрета, они были для меня, ну, невероятно красивыми. То есть он настолько в мое сознание, Александр Сергеевич, вошел именно благодаря Тропинину и благодаря Кипренскому. Вот это какая-то его красота, что когда я уже выросла, я узнала, что он был, ну, не так уж красив. И, может быть, внешность у него была, ну, с точки зрения какой-то классической красоты, не очень такая, знаете, ну, может быть, стандартная, да? Mm-hmm. Она была очень нестандартная, если уж быть окончательно правдивым. И его вот эти эскизы, которыми он сам себя любил изображать, он же очень много себя сам изображал, они, конечно, вызывают вопросы. А у Тропинина он именно красив. Вы знаете, вот в крестьянском понимании есть такой термин «логос», вот такой вот, знаете, первообраз человека. И вот, мне кажется, в этом смысле он, конечно, находится очень близко к этому логосу, вот на этих портретах двух, потому что он красив и внутренне, он красив и внешне, в нем есть воздух, жизнь, свобода. Это же нужно еще уметь так изобразить. И дело, может быть, даже, конечно, и не только в халате, хотя Тропинина называют халатным художником, он многих изображал в халатах.
Он считается таким основоположником этого жанра халатного портрета. Но у него, кстати сказать, и до Пушкина были портреты мужчин в халате, но немного. А вот когда он написал портрет Пушкина, и «Московский телеграф» написал о том, что вот Тропинин, художник Тропинин, написал портрет поэта Пушкина. Сходство с натурой необычайное.
То есть все же есть надежда на то, что он был красив.
Да, и Тропинин и дальше работал в этом жанре, потому что был спрос. Но он портретист, ему заказывали. И есть даже также вот в литературных источниках, что очень часто, заказывая мужской портрет, после того, как появился портрет Пушкина, заказчик добавлял «и непременно в халате». То есть это стало таким немножко в то время
хорошим
модным
тоном.
Явлением, да, хорошим тоном, да, изобразить человека непосредственно в домашней атмосфере, в халате, как расслабленного, потому что на службе люди, конечно, скованы несколько, а дома они вот такие, как их знают близкие. И это очень стало популярным, потому что вообще до этого портрет, он все-таки нес на себе какую-то такую печать парадности. Это презентация себя в обществе, пока не было фотографии. Портреты украшали публичную часть дома. Вот человек приходит, может быть, еще не видит хозяина, но он уже видит его на портрете. На портрете женщины были обязательно в лучших нарядах, с прическами, со всеми своими украшениями. Мужчины обязательно. Если они служивые люди, у них они чиновники, то они обязательно в форменном своем там мундире или военные, тем более, и при всех наградах. Это был такой закон. И вот это халатное изображение, это вторая, как бы, второй вариант портрета, то есть такой домашний, расслабленный портрет. Конечно, он очень был популярен, а уж после того, как Тропинин написал «Так» Александра Сергеевича Пушкина, я думаю, у него действительно много было таких заказов. В нашей экспозиции мы представляем еще два халатных портрета. Это портрет композитора Алябьева, и портрет Владимира Раевского. Эти портреты Тропинин написал много позже, уже вот создание пушкинского портрета.
Ну, говорят, халат в XIX веке это был признак творчества, не только свободы, но вот и творчества, полета творческого. Да. Но, надо сказать, Николай I, он уже Пушкина не ограничивал. Ну, вот как-то мне так показалось, особенно когда я читала письма его к Наталье Николаевне Гончаровой. Кстати, там, оттуда его характер очень можно поближе рассмотреть и узнать всю его метущуюся, переменчивую натуру, все его какие-то перепады настроения, все его творческие взлеты, мысли, сомнения, самокопания. Их было бесчисленное множество. Но при этом он совершенно невероятно какой-то глубины детского сердца был человек. Скажите мне, Татьяна, может быть, я ошибаюсь, потому что я вижу сомнения на вашем лице, когда я сказала про Николая I. Ну, потому что как-то он вернул его из ссылки. Как-то он его вернул в московскую жизнь, вел вот в этот светский бомонд, и какое-то у меня сложилось ощущение, что, может быть, он дал ему все же развернуться.
Я думаю, что так думал и сам Пушкин, потому что после встречи с Николаем Первым, к которой Пушкин готовился, он ехал по вызову Николая Первого в Москву на аудиенцию в Чудовом монастыре. И в пути он написал стихотворение «Пророк». Да, Пушкин просил его о помиловании, потому что его ссылка, она была бессрочная. Он вообще мог там, знаете, всю жизнь просидеть в Михайловском.
Да, да.
И поэтому, когда на престол зашел Николай Первый...
После смерти Александра Первого.
Да? Да, он решается и пишет прошение о помиловании. Хотя вы тоже все, конечно, прекрасно знаете, с чего началось правление Николая Первого,
да,
с жесткого подавления,
с восстания,
восстания на Сенатской площади. И у каждого декабриста были... Это были друзья Пушкина. У каждого были найдены стихи Пушкина. И Пушкин ехал на эту встречу, не зная, конечно, что его ожидает, потому что он, в общем-то, был из этой среды. И он готовился к разговору, я думаю. И разговор пошел для Пушкина по очень благоприятному сценарию. Пушкин ему читал отрывки и Бориса Годунова, и других своих произведений. И
Ростовом
был,
Людмила,
был очень
даже
прямой момент в этом сложном разговоре, когда Николай I спросил: «Был бы ты на Сенатской площади в этот день декабрьский?» И Пушкин также прямо ответил: «Да, я был бы. Там были все мои друзья. И только одно отсутствие мое меня спасло». И Николай I оценил, наверное,
смелость,
это,
да,
эту смелость, прямоту. И я в оттенках весь разговор дословно не скажу, но император призвал его к благоразумию, призвал его больше не дурачиться. Вот это слово там точно было. Да, довольно ты подурачился. Призвал его служить Отечеству и освободил его и от ссылки, и от цензуры, и пообещал быть его личным цензором. И это была свобода или иллюзия свободы. Но вы совершенно верно заметили, что характер Пушкина такой. Он ведь сначала написал «Пророк», и это был такой... То есть он представлял, что он будет говорить с Николаем, как с Александром, но вышло лучше. И потом он пишет «Стансы». «Стансы», смысл этого стихотворения в том, что он как бы выражает надежду, что Николай I для России станет тем же, чем стал его великий пращур Петр I. И многие друзья Пушкина, единомышленники, сочли это, ну, таким немного предательством, да, то есть что он вот как бы заискивает перед царем. На самом деле, вот в подготовке этой выставки очень много мне пришлось литературы просмотреть, и у меня лично, у меня самой сложился образ Пушкина, как вы сказали, чистый сердцем, как ребенок. Он все делал искренне. Он искренне протестовал, он искренне как бы какие-то освещал вот смело, смело, прямо, искренне. И он искренне заблуждался, и всегда искренне и радовался. И, собственно говоря, это был человек, мне кажется, очень большого открытого сердца и, конечно, очень эмоциональный. Потому мы имеем эту великую поэзию. Вот это все вот этой живости, непосредственности и открытости Александра Сергеевича.
Ну, я помню, как в советское время говорили о нем. О нем-то говорили, конечно, хорошо, но говорили еще и про Гончарову Наталью Николаевну не очень хорошо. И когда я начала сама разбираться и начала уже читать о ней, и сейчас какие-то источники поднимаются, сейчас все-таки вектор внимания их семье, ей самой, он все-таки изменился, и сам тон разговора о ней, он изменился. Я, к удивлению, обнаружила, что все же не так все однозначно, и это была прекрасная женщина, судя по всему, мать его множество детей,
да,
и большая подвижница, потому что она терпела действительно очень много каких-то вот, значит, сторон его характера, но при этом понимала, что он очень ее любит и любила его сама, вопреки всем разговорам, которые ходили вокруг нее, вокруг их семьи во дворе. И это, конечно, мне кажется, очень сложно вообще было, в принципе, выдерживать такое давление со всех сторон. Ведь семья Гончаровых тоже была непростая. И все там было как-то очень так многосложно, многогранно. И это венчание в Большом Вознесении у Никитских ворот, кстати говоря, в храме mm-hmm. Большого Вознесения, в пределе святителя Николая, где все тоже было, я так понимаю, ну, как-то ознаменовано. Не очень хорошо, там, по-моему, икона у него упала, или свеча у него упала,
его,
что-то такое
его
было.
И погасла свеча,
и погасла свеча, да.
И считал это плохими предзнаменованиями. Ну, Наталья Гончарова, давайте не будем забывать, что она была 17-летней девушкой, невестой Пушкина.
Вообще.
И там, конечно, была очень большая любовь. Угу. И это, кстати, выходит за рамки нашей выставки. Мы о Наталье Гончаровой не говорим. У нас в нашей выставке Пушкин еще молодой холостяк, немножко повеса, но в то же время серьезные литературные труды в это время уже создавший. Но с Натальей Гончаровой, может быть, у нас такая тоже ниточка проведена к его сердечным душевным делам, и мы рассказываем сегодня в нашем музее о трех музах поэта, которые были до нее.
Так.
Нашу выставку предваряет небольшое превью. Это мини-выставка прямо в холле музея, которая состоит из трех портретов. Мы так ее и назвали — «Музы Пушкина». Это портрет, три женских портрета художника Соколова. В нашем собрании есть довольно большая коллекция акварелей этого художника. Он считается основоположником русского акварельного портрета. И мы помещаем вот в преддверии этой выставки три женских портрета. Это Екатерина Бакунина, «Лицейская любовь» поэта, это Елизавета Воронцова mm-hmm. и Анна Оленина. И все эти три акварельных портрета кисти известного портретиста написаны в то время, примерно, период, когда они их связывали с Пушкиным, какие-то знакомства, вот отношения. То есть мы видим тех женщин, девушек, в которых влюблялся поэт. Это прямо тот образ, который он видел перед собой и который любил. Рядом у нас есть интерактивная панель угу. рядом с этими портретами в этой мини-выставке, и можно прочитать историю любви поэта и каждой из них, и стихи, которые он посвящал и писал под впечатлением от этих девушек, и посвящал, и посвятил им.
Дорогие друзья, в гостях у «Светлого вечера» Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки Пушкину Тропинину в музее Тропинина и московских художников его времени. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки Пушкину Тропинина в музее Тропинина и московских художников его времени. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы говорим о выставке Пушкину Тропинина, дорогие друзья, и вообще, конечно же, говорим мы о Пушкине, потому что невозможно об Александре Сергеевиче не говорить с теплом и любовью к нему. И также Татьяна еще начала буквально рассказывать о других выставках, которые проходят сейчас, в данный момент, в музее Тропинина. Вот «Три музы Пушкина» как раз маленькая выставка, которая находится прямо вот в вестибюле музея. Да, да, вот это очень интересно, и она предваряет выставку Пушкину Тропинина как раз. Это как бы ее предисловие. Да. Об этом мы сейчас говорим.
Ну, нужно заметить, что вообще в нашем музее, который называется «Василий Тропинин и московские художники его времени», музей Тропинина и московских художников его времени, в общем-то, в названии заложено уже такие какие-то временные и географические рамки наши, тематики наших выставок. Мы всегда говорим об этом времени, о пушкинском времени, и работая вот в этом диапазоне, да, и тут вот вся московская школа, безусловно, у нас получаются выставки такие немножко родственные друг другу, и они всегда очень сильно перекликаются, потому что об одном и том же времени, об одном и том же месте, и всегда в любой нашей выставке ведущая роль отведена художнику Тропинину. Так и сейчас получилось. То есть мы говорим о том, что Тропинин написал портрет Пушкина в выставке «Пушкину Тропинина», и потом переходим в другую выставку, которая называется «Первый московский портретист». Она посвящена жизни, творчеству самого Василия Андреевича. И у зрителей расширяется так вот представление о том, что такой удачный портрет Пушкина мог написать только Тропинин. Когда они ближе знакомятся с его творчеством, им становится понятно, потому что ведь Василий Андреевич носил этот титул «Первый московский портретист». У него было очень много заказов, он работал в своей мастерской, ему заказывали портреты, они стоили немало, потому что он был большим мастером вот изображать человека в какой-то такой приятной среде, атмосфере. Про тропининских женщин много говорят. Она по-тропинински мила. Это означает, что у нее такой глубокий бархатный взгляд, который Тропинин чудесно передавал. И вот низ лица, губы, подбородок в такой мягкой полуулыбки. Ему удавалось так писать и мужчин, и женщин. Когда к нам приходят на экскурсию дети, мы часто их спрашиваем, а чем похожи все портреты Тропинина? Они говорят по-детски прямо, они все добрые и красивые. И действительно, Тропинин сам, обладая вот этими качествами, незлобливостью, нестроптивостью, он умел придать и портретируемым. Вот, ну, это вообще такое свойство психологическое художника. Он всегда немножко рисует себя, пишет себя. И великолепно с этим справлялся, было много заказов, он и мастер фактуры, его живопись необычайно красива. И поэтому, когда вот такая межвыставками связь, когда зрители сначала видят одну выставку, и мы говорим, что вот Тропинин написал, а потом они идут на выставку Тропинина, они понимают, почему именно Тропинин написал такой удачный портрет Пушкина. Еще в нашей экспозиции сейчас есть выставка, которая называется «Память о счастье». Она посвящена году семьи. И это, пожалуй, самая эмоциональная часть нашего собрания, собрания нашего музея. Это детский и семейный портрет. И там, конечно, тоже есть Тропинин, знаменитая девочка с собачкой, которая на самом деле, с одной стороны, Тропинин копировал модного тогда художника Жана Батиста Грёза в этой картине, но девочка-то там совершенно конкретно, это русская девочка Дашенька Римская-Корсакова, внучка генерала, и, видимо, так Тропинину было заказано, чтобы эта девочка была в таком вот образе, девочка с собачкой. И в этой выставке «Память о счастье», кроме работы Тропинина, работы других художников, ведь до середины XIX века, пока не было фотографии, единственным способом запечатлеть образ любимого человека, родного человека, это было заказать художнику портрет. И там у нас портреты есть самых разных уровней исполнения, и провинциальных любителей художников, и таких больших художников, как Тропинин. И там очень такой большой символизм, свойственный этому времени. И мы рассказываем, эта выставка называется «Память о счастье», и мы рассказываем о том, что заказывались портреты, чтобы запечатлеть быстро растущих детей, которые быстро вырастут и уйдут из семьи, свои семьи создадут, любимых, пока они были молоды и прекрасны. И вот, в общем-то, это очень пользующаяся большой популярностью выставка у наших зрителей, потому что она затрагивает какие-то такие простые человеческие чувства, тему семьи, детей. И она очень насыщенная такими элементами, которые, символическими деталями в портретах, которые изображали художники в XIX веке, чтобы нам что-то особенное сказать. Сегодня мы уже не очень понимаем этот язык, и когда об этом экскурсовод рассказывает, людям очень нравится, очень интересная выставка. Тоже приглашаю наших слушателей обязательно ее посетить.
Да, дорогие друзья, напоминаю вам адрес музея. Щетининский переулок, 10, строение 1, это метро Полянка. Буквально вот полкилометра от метро Полянки вы в музее Тропинина, дорогие друзья. А я, Татьяна, вот вас о чем хотела спросить. Ведь у вас колоссальный опыт наблюдения за реакцией людей и поведением их в музеях. Вот как вы думаете, что дают музеи, действительно, вот если говорить глобально, детям? Ну, если мы сейчас отойдем там от каких-то привычных пониманий, что дети должны ходить в музей, дети должны там со школы, с классом, с родителями ходить в музей. И что дает взрослым? Вот если говорить о какой-то уникальности, которую, может быть, наблюдаете именно вы, вот для развития, для души, для личности человека в маленьком возрасте и во взрослом, это разное или это одно и то же? Ну, такая просто вот музейная память, такая своеобразная благодать, такой вот, такая красота конкретных художников. Что дает музей? Почему надо водить детей в музей? Не только потому, что надо, а почему?
Да. Конечно, такие наблюдения есть у каждого музейного работника.
Да, вот я поэтому мне очень интересно было спросить.
Даже просто посетители очень сильно отличаются, даже взрослые посетители очень сильно отличаются. В музей каждый приходит
за своим.
Да. То есть есть посетители, которые не хотят слышать экскурсию, и им даже не очень интересны этикетки. Ну, вот есть такая категория посетителей, которые пришли за зрительными впечатлениями. Они просто ходят и смотрят. И даже немножко раздраженно реагируют на предложение еще поучаствовать вот в экскурсии. И это их, конечно, полное право, потому что искусство, вот это соприкосновение с подлинником, оно дает не только пищу уму, оно еще дает и пищу сердцу. То есть иногда на произведение искусства можно просто смотреть. Действительно можно просто смотреть, потому что сколько бы вы ни увидели репродукций, они никогда не передают того эмоционального
духа, да?
воздействия, mm-hmm. которое имеет оригинал. Да. Некоторые посетители другие. Им важно получить от музея информацию. А, конечно, каждая выставка уже давно так. Уже давно каждая выставка – это не просто развешанные вдоль стен полотна. Каждая выставка – это связанный рассказ. Это, в общем-то, просветительский такой еще несущий смысл проект, просветительский смысл. И люди, многие хотят слышать, знать, понять этот рассказ, почувствовать историю, узнать какую-то историю. И такие посетители тоже, конечно, имеют право на существование в стенах музея и даже очень нами приветствуются. А если говорить о детях, то дети, в общем-то, не знают, зачем они приходят. То есть их просто привели. Ну, вот я, если имеете в виду маленьких детей. Да. И если этого не делать, они просто с детства, не привыкая к этому, не научатся ценить ни то, ни другое. Ни зрительные вот эти впечатления от подлинника, ни интереснейшие какие-то блоки информации об искусстве не получат. Поэтому детей, конечно, важно приводить. Они должны это полюбить. Вы знаете, чтобы полюбить какое-то лакомство, его нужно распробовать. Оно может не сразу даже, да, вот понравиться. И поэтому очень важно детей водить в музей, потому что даже просто, если они просто пришли в музей и там порезвились, поиграли, ну, что-то увидели, все равно их, у них в душе останется какой-то след. Став взрослыми, они просто из этой привычки образуются, ну, то есть они распробуют на вкус вот это лакомство. Подлинники, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Детские программы в музее очень часто содержат игровые элементы. И в нашем музее для детей проводятся мастер-классы. Мы всегда связываем эти мастер-классы с изучением какого-то блока произведений или одного произведения. И дети именно так, через игру, через прикосновение к искусству, лучше понимают подлинник. Ну, я вот приведу пример. После рассказа о Айвазовском, после просмотра картин у Айвазовского, они идут в класс и рисуют море. Море. И они ведь как бы получаются такие содеятели с художником, и им это интересно. И здесь тоже у нас в тех выставках, которые идут сейчас, разработаны мастер-классы, и мы приглашаем взрослых вместе с детьми обязательно на эти мастер-классы.
Это, кстати говоря, очень интересно. На сайте, наверное, можно все найти, да, всю информацию.
Да, вся информация есть на сайте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки «Пушкин у Тропинина» в музее Тропинина и московских художников УФУ времени. Вот кажется, Александру Сергеевичу не нужно дополнительное подсвечивание, но тем не менее, когда мы говорим о нем, а тем более этот год посвящен ему, Александру Сергеевичу, как-то вот все равно свет проливается на сердце при любом его упоминании. Вот в чем феномен Пушкина? Вот понятно, что очень много говорят, что Пушкин наше все, что вся русская словесность, она во многом скачок великий сделала благодаря его письму, благодаря его стихам, благодаря его творчеству. Понятно, что у него, в принципе, мысль была инновационно другая, она разительно отличалась от мысли его современников. То есть он был немножко такой человек впереди, впереди планеты всей. Также он и быстро сгорел. Горел, горел, сгорел. Очень жаль. Очень жаль. Я помню, я маленькая прямо почти ненавидела Дантеса, который его убил. Как-то бабушка мне очень привила любовь к Александру Сергеевичу. Я уже говорила сегодня об этом. Но вот лично для вас, Татьяна, я понимаю, что мы сейчас не можем уходить в какие-то тонкие литературные слои. Да? Мы не можем сейчас посвящать программу, у нас и нет возможности для этого, данную программу, для того, чтобы описывать там его стихи. Но вот лично для вас, почему русский человек так любит Пушкина? Вот как вы это для себя определяете?
Лично для меня,
Да, вот абсолютно для вас. То есть я не прошу сейчас экспертности никакой.
Вот это... Кураторская работа над этой выставкой, а надо заметить, что это сокураторство. Мне очень повезло, посчастливилось работать в сокураторстве с Сергеем Михайловичем Некрасовым, президентом Всероссийского музея Пушкина, а он все-таки очень большой пушкинист. И работая над этой выставкой, я, знаете, как-то Пушкина для себя заново открыла. У меня было о Пушкине, может быть, какое-то более академическое представление, да, которое нам давалось в школе. Мы все с детства знаем, что это солнце русской поэзии, что это наше все. Мы его учим, зубрим. А вот во взрослом уже состоянии и вот в таких вот как прикосновениях к его личности вдруг открываешь для себя Пушкина человека. В чем было его новаторство? Вот в этой выставке, например, мы рассказываем о том, как он читал Бориса Годунова. И сегодняшнему человеку, наверное, сложно себе представить те эмоции, которые испытывали москвичи, вот эта золотая литературная молодежь московская, которым он читал Бориса Годунова, впервые читал. Это было непривычно для них, потому что в то время в литературе был особый стиль стихосложения, такой декламационный распев традиционный. А Пушкин оставил вот эту манеру и вдруг заговорил стихами на простом русском языке. И вот когда он читал Бориса Годунова своим друзьям, историк Михаил Петрович Погодин описал это в своих воспоминаниях. Я вот сейчас их немножко своими словами приведу, и я хочу, чтобы вы поняли, что люди чувствовали в это время. Он написал так: «Первые явления мы выслушали молча, слишком непривычно это было для нашего уха. А потом напряжение возрастало. То в жар бросит кого-то, то в холод, волосы становились дыбом. Кто-то ногой шаркнет, кто-то вскрикнет тихо. И невозможно, не было сил уже воздерживаться. И вот чтение окончено. Первые две минуты мы смотрели друг на друга молча. А потом сорвались со своих мест, зазвучали поздравления, слезы, объятия. «Эван, Эва, подайте чаши!» И явилась шампанское, и все поздравляли Пушкина, и он вошел в раж, и читал еще Руслана и Людмилу, и был долгий разговор. И Погодин пишет: «Я не знаю, спал ли кто-нибудь из нас в эту ночь. Так сильно был потрясен весь наш организм». Вот представьте себе глубину того, что чувствовали современники. А давайте еще отнимем. Это середина, первая половина XIX века. Угу. Вспомним, что нет радио, телевидения, я не говорю про интернет. Люди развлекали друг друга собою. Сами. Они декламировали стихи, они музицировали на музыкальных инструментах. Это была культура общения. И поэтому, может быть, сегодня мы не можем так остро это чувствовать, чтобы услышать Пушкина и потом не спать всю ночь. Мы уже слишком искушенные. Но когда мы знаем, а мы об этом в выставке своей рассказываем, у нас для этого создана даже специальная инсталляция, где можно видеть Бориса Годунова, там рукописи Пушкина представлены, слышать Бориса Годунова, потому что в этом совместном проекте третьим музеем присоединился музей МХАТа. Они предоставили нам радиоспектакль «Борис Годунов», и у нас там установлены колонки направленного звука, где посетитель может встать под эту колонку и послушать. И мы приводим цитату вот Михаила Петровича Погодина о том, что люди чувствовали. И вот эта инсталляция, она для того, чтобы человек мог глубже прикоснуться, да, вот как бы прочувствовать вот это все, увидеть, услышать. Разные мы подключаем тут органы чувств, да, чтобы познакомить зрителя с Борисом Годуновым. И вот когда мы знаем об этом, мы уже совсем по-другому даже как-то слышим. Мы понимаем, что это новаторство, что... И действительно, Пушкин был новатор. И действительно, если современники так это переживали и чувствовали, это было необычно, это было совсем новое. И триумф Пушкина не случайен, он и с этим тоже, конечно, связан. И если к портрету вернуться, это тоже, в общем-то, было новаторство, это тоже было ещё новое, какое? И тоже остро вот так все воспринималось. И если говорить, все-таки вернуться к портретам, ведь не зря же еще современники считали этот портрет лучшим. Те люди, которые видели Пушкина живьем, имели честь и радость с ним общаться, и потом видели портрет. Собственно говоря, это они избрали этот портрет лучшим. А мы можем благодаря этому сегодня лучше это почувствовать, приглядеться к тем образам, которые восхищали современников.
А есть какие-то организованные экскурсии, к которым можно присоединиться? Это нужно заранее записываться на сайте? Или как это вообще все вот для человека, который сейчас вдруг захотел сходить в музей и послушать экскурсию об этой выставке? Что ему нужно сделать?
Ну, конечно, чтобы наши посетители лучше это все воспринимали глубже. Да, да. У нас организованы экскурсии. Во-первых, эта экспозиция входит и в сборную экскурсию по всему музею. Но если хочется побольше об этом узнать, стоит записаться на кураторскую экскурсию, которая проходит каждый четверг в 7 вечера. Тоже очень удобное время. Можно прийти после работы или учебы и прямо вот углубиться только в эту выставку и в эту тему, которая очень, конечно, обширная. Кураторская экскурсия – это значит, что ее провожу я, куратор, и я всех приглашаю. Приходите на мою экскурсию в четверг. Во всё
по четвергам.
Время, по четвергам все время, пока работает выставка, исключая, может быть, там некоторые дни, которые выпадают. Но это можно узнать и на нашем сайте, и в кассе музея. Я буду рада новым людям, которые придут на эти кураторские экскурсии, где мы можем подробнее поговорить об этом визите Пушкина в Москву зимнего сезона 1826-27 года, в который и состоялась вот эта очень важное для нашей культуры, искусства, литературы событие – создание портрета Александра Сергеевича Пушкина московским художником Василием Андреевичем Тропининым.
Спасибо огромное, Татьяна. Это действительно очень интересно, поэтому я вот планирую обязательно сходить в четверг.
Приглашаю.
На экскурсию.
Приходите, пожалуйста.
Спасибо огромное. В гостях у «Светлого вечера» была Татьяна Прохорова, кандидат искусствоведения, куратор выставки Пушкину Тропинина в музее Тропинина и московских художников его времени. Обязательно приходите, дорогие наши слушатели, по адресу Щетининский переулок, 10, строение 1, музей Тропинина, и полюбуйтесь выставкой «Пушкин у Тропинина». Порадуйтесь, полюбуйтесь, послушайте экскурсию Татьяны. Обязательно находите всю информацию на сайте, также о детских мастер-классах. Всего вам доброго, до свидания. Татьяна, вам огромное спасибо.
И вам тоже большое спасибо. Интересный получился разговор.
Правда. Спасибо.
Да. Ждем вас в музее. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».